Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске в разделе «Родной язык» валлийский журналист и помещик Фрэнк Уильямс рассказывает о скептичном отношении его земляков к английскому языку.
На валлийском языке есть уникальные сочетания согласных, типа 2L произносится «шл». Это очень часто употребляется в названиях валлийских городов, типа «шлангофлен» или «шланаманах». И вот надо было произнести все эти названия правильно, чтобы быть местным. А англичане совсем не могут. Они все говорят «ланголен» или «ланфилин», вместо того, чтобы говорить «шлангофлен» или «шланвафлен». Так что сразу местный человек, валлиец, был узнаваем. Когда я был в средней школе, и мне было ясно, дано понять, что я не англичанин, что я валлиец, и я человек более низкого сорта, чем англичанин. Для нас тогда, для меня лично, валлийский язык стал символом сопротивления вот английскому миру, англоязычному миру, потому что мы в Уэльсе жили как-то тайно от англичан.
Подробнее о тайном противостоянии валлийцев английскому языку во второй части этого выпуска. Начнем же с раздела «Воспоминания». Евгений Рейн, поэт, эссеист, переводчик. Родился в 1935 году в Ленинграде. В 60-е годы прошлого века входил в круг так называемых «ахматовских сирот». Лауреат самых престижных литературных премий. Автор десятков сборников лирики.
Куда ни ткнусь я среди воспоминаний бывшей своей литературной жизни, всюду выведено одно слово – страх. Забавно, что я столкнулся с этим буквально при первом же своем литературном свидании. Мне было лет 17, шел 952 год. Лет 5 я уже сочинял стихи и пытался разобраться в окружавшей меня литературе. В подсвеченный каплями дождя вечер шел я по Невскому и у Екатерининского сквера столкнулся с человеком, которого немедленно опознал. Это был известный в ту пору ленинградский поэт Виссарион Саянов. Отношение мое и моих приятелей к нему было положительное. Без восторга, но положительное. И вот я подошел к этому человеку в круглых очках и с обвисшими моржовыми усами и поздоровался. «Здравствуй, мальчик!» — невесело ответил он. «Чего тебе?» И тут я прочел наизусть строфу из его старого стихотворения «Трокадеро», может быть, лучшего стихотворения Саянова. «Это меняет дело», — пьяновато сказал Саянов. «Ты должен быть угощен». Мы перешли Невский и вошли в кафе Квисисана, ныне уже не существующее. Саянов решительно прошел в глубину зала, где его поджидало 2 или 3 человека за овальным столом. «Мальчик со мной», — сказал Саянов, — «этим как бы узаконено было мое положение. Мне даже чего-то плеснули в рюмку». Компания Саянова была пьяна, разговор у них не клеился, возникали паузы. «Ты, конечно, пишешь стихи. Я вот тоже жизнь убил на это. Сейчас все стихи пусты. «Пустое дело!» Мысли Саянова как-то прыгали. «Все? Неужели все?» — изумился я. «Но ведь...» — Саянов не дал мне договорить. «Потом! Потом!» — объясню тебе. И он крикнул что-то в сторону своих пьяных собеседников. Было видно, как ему не хочется говорить за этим столиком о стихах. Каким-то чудом он понял, куда я загибал, и запретил мне это. И я понял, и замолчал до конца застолья. Часа через 2 мы снова оказались на мокром, сверкающем Невском. Саянов нагнулся ко мне и почти в ухо произнес. Ты хотел про него спросить, про Пастернака? Да, ответил я. И это было действительно так. Зачем же в кабаках при всех этих людях говорить о Пастернаке? Это гений, а гений не в счет. И потом думай, что говоришь, там, где нельзя говорить, что думаешь. Эту саяновскую шутку я запомнил навсегда. Многие годы я переехал в Москву и поселился на Арбате, рядом с домом Вахтанговского театра. Там, во втором подъезде со двора, была квартира Павла Григорьевича Антокольского, где я и стал бывать по самым разным причинам, и личным, и литературным. Хочу припомнить только один эпизод. В гостях у Павла Григорьевича была компания поэтов. И среди них женщина, которую он боготворил, почитая во всех отношениях, и за стихи, и за особую пленительную манеру поведения, за красоту, за особый вкус, буквально за все. Она, как и полагалось, верховодила за этим столом. Надо еще добавить, что я зашел в тот раз к Антокольским не один, а со своим 5-летним сыном Борисом. Гости по какой-то причине развеселились, раскричались, и кто-то попросил Бориса влезть на стул и прочитать первое пришедшее ему в голову стихотворение. Мальчик немедленно на стул забрался и что-то произнес. И вдруг Антокольский явственно помрачнел. «Не надо», — сказала верховодящая нами женщина. Борис слез со стула, и все было забыто. Потом она рассказала мне. Надо только помнить, что Павел Григорьевич Антокольский был совсем маленького роста, почти мальчик. Долгие годы своей жизни он был связан с Азербайджаном, переводил ведущих поэтов, редактировал антологии. И вот однажды он был привезен на дачу к Багирову, человеку близкого сталинского окружения, хозяину республики. Кажется, Багиров видел Антокольского в тот раз впервые. Во всяком случае, когда кто-то из ответственных москвичей представлял Антокольского, Багиров внезапно сказал: «Поэт? Знаменитый поэт? А почему лилипут? А ну-ка, залезь на стул, поэт!» И Антокольский залез на стул. «Теперь сам вижу», — удовлетворенно сказал Багиров. «Можешь слезать». Но это еще не было концом муки Антокольского. Через полчаса, когда начались тосты, Багиров вдруг вспомнил о Павле Григорьевиче и сказал: «Эй ты, маленький, ты говорить будешь со стула!» И Антокольскому пришлось залезть на стул снова. Потому-то вид мальчика, декламирующего на стуле, был ему так неприятен. И совсем уже причудливый образ этого всеобщего страха припоминается мне в связи с Владимиром Луговским. За письменным столом Луговского, прикрепленная к книжному стеллажу, висела гравюра одной из химер Нотр-Дам. И никогда бы я ничего не узнал, если бы однажды Майя не перевернула гравюру. На другой стороне ее находился знаменитый рисунок Юрия Анненкова, портрет Анны Андреевны Ахматовой. Оказалось, что Луговской боготворил Ахматову, и в былые годы этот портрет всегда висел над его столом. Но грянули ждановские постановления, и держать этот портрет в доме стало небезопасно. Любой зашедший на огонек приятель мог сообщить, куда следует. И тогда Луговской придумал трюк с химерой. На обороте портрета он наклеил французскую гравюру и даже обрамил ее. Все оказалось в полном порядке. Пока он был один в кабинете или дома, были только свои, над столом Луговского царила Ахматова. Раздавался неожиданный звонок, портрет переворачивался, и на кабинет взирало никому не интересное чудовище Парижского собора. Прошли годы, и этот двойной портрет так и остался склеенным, как память о буквальном двурушничестве, поразившем нашу литературу, и о несчастной, поистине трагической судьбе Луговского. Вопрос еще и таков. Отпустил ли этот страх нашу литературу сегодня?
Поэт Евгений Рейн в разделе «Воспоминания». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу.
Говорила мне мать и приказывала, чтоб никому не давала, не показывала. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя.
Речь пойдет сегодня о русских народных песнях особого рода. Можно было бы назвать эти песни эротическими, но как-то не хочется определять русское народное греческим словом. Специалисты употребляют слово «масленичные» от «масленицы». Но эротика не только на масленицу. Есть еще слово «карильные». Это когда родители невесты игриво корят родителей жениха. Но тоже получается чересчур узко. Слово «ахальные» уже ближе к сути, но песни-то эти редко кого охаивают. Может быть, стоит называть их «бесстыдными», в смысле «без стыда».
Пошли разговоры, поднявши подолы, пошло целование, пошло целование, пошло целование, промеж ног сование, ай, на его носит, ай, на его носит.
Передача московской радиожурналистки Тамары Леленковой о русских народных песнях.
Прикрой свою ковронью, ты прикрой свою ковронью, ой, барыня ты моя.
Об этом не принято говорить вслух в приличном обществе, разве что с научной точки зрения. Но даже те, кто специально занимался исследованием русского фольклора, не замечали или нарочно умалчивали тексты ахального эротического содержания. Сейчас русские эротические песни помнят в деревнях главным образом старухи, поэтому и разговор пойдет преимущественно о женской лирике, записанной в разное время фольклористами, моими сегодняшними собеседниками. У микрофона доцент кафедры фольклорофилологического факультета Московского университета Алла Кулагина.
У русских богатейшая любовная лирика. В песне «Частушки» самое огромное место занимает любовь. От первого знакомства, знаков каких-то внимания, замирания сердца до пылкой любви, ревности, измены. Но, конечно, все это настолько иносказательно. Причем целая система символов, поэтических образов, связанных с любовью и отношениями любящих, расцветающие цветы, распускающиеся деревья, чистая свежая вода, совместная переправа, совместная еда, питье. Самые такие древние символы – это вспахивание поля.
Матушка ли ты моя, дай стал побольше, стал потолще. Матушка ли ты моя, дай стал побольше, стал потолще. Матушка ли ты моя, да стали девочки любить.
Матушка ли ты моя, да стали мальчика женить. Матушка ли ты моя, да взял я девушку с провинкой. Матушка ли ты моя, да есть у девушки колотик. Матушка ли ты моя, да круг колотика осотя. Матушка ли ты моя, да с частым мелким пырьёцьком. Матушка ли ты моя, да к мой ковурку разыгрался. Матушка ли ты моя, да он колотик оборвался. Матушка ли ты моя, да кабы я не пригодился. Матушка ли ты моя, да к мой ковурку б уходился. Утонул, значит.
Несмотря на иносказание, исполнительница постеснялась спеть песню полностью. За нее допел аспирант Московского университета Василий Ковчик. Ему и слово.
В свадебных песнях очень часто есть этот образ коня. Понятно, что это образ такой мужской вообще в фольклоре, да, мужской, очень часто даже эротический, естественно. А противоположность, так сказать, пары к этому коню, да, это, например, сад, куда он попадает, и там творит всякие безобразия. Вот у нас была песня, которую мы записывали, она пелась на второй день свадьбы. Сюжет ее был в том, что вот как бы случилось такое несчастье. Конь попал в зеленый сад, наломал много вишень, всю и калину, и малину, всю и спелую смородину. Да, это очень соответствует тому, что как бы произошло в эту первую брачную ночь. Всякие обряды, связанные с калиной, это символизация вот этой пролитой крови.
Осенние ночи, не спал до полночи, я весь измочился, на берег селился, я стал засновать, и горе забывать, и пришла ко мне радость, радость дорогая, Сашонька милая. Я взял свою Сашу за правую ручку, повел у светлишку. Налил вина чару и сам выпил пару, стал ей подносить, милости просите, айна не примает. Она не примает, назад отсылает, хмелю захотела. Пошли разговоры, поднявши подолы, пошло целование, промеж ног сования, айна его носит. Чуть себя не сбросить, но он догадался. Он догадался, за ту схватался, стой, не брыкайся. На свою милую куплю шелковую, ее замуздаю, его забратаю, сяду да и поеду, за моря заеду, там я окунуся.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу московской радиожурналистки Тамары Леленковой.
Насколько песенная эротика созвучна действительной народной, и только ли в праздничные дни звучали подобные напевы, об этом я попросила рассказать кандидата филологических наук Института мировой литературы Елену Миненок.
Эротика осмыслялась как такой тяжкий труд с потом, с такими колоссальными физическими усилиями. И даже в песнях и в загадках фигурируют там тяжелые вздохи, звуки какие-то, вот, отправление тела. Очень физиологические вещи. Для того, чтобы, конечно, эротика осмыслялась как развлечение, как наслаждение, необходимо было свободное время. В народной культуре все-таки это имеет прикладное значение для продолжения рода. И, как правило, это занимает очень короткое время. Слово «любовь» встречается очень редко, я имею в виду в текстах. И песни, и сказки. Придется жалеть. В песнях парень девушку жалел. Он ее жалел-лелел. Вот. Или там «я, мол, сожалела». Это значит «я любила». Но понятие «любить» как абстрактное понятие, состояние, практически нет. И любовь воспринимается как действие. То есть что такое любить? Пойти жениться, пойти засвататься. То есть это не вздохи, это не какие-то мечтания и грезы. Это конкретные действия. Соответственно, и эротика, она очень действенна. Поэтому мы практически не встречаем вот описание каких-то прелюдий, поцелуев. Все очень конкретно и очень прикладно. И еще очень любопытно, что во всех эротических текстах вы никогда не встретите упоминание груди. Грудь, как эротический объект, вообще целиком отсутствует в любых текстах, как в сказках, так и песнях и загадках. Потому что грудь воспринималась всегда как начало жизни, дающий ребенку. Далеко не только в песне, вот эротических, в этих обрядах женских наличествует. Вот, например, мы записывали неоднократно праздник похорон кукушки, тоже делают небольшую куклу, ее хоронят либо в гробике, либо пускают в речку. И там есть эротические причитания. Причитание похоронное, мотив похоронного причитания, но это пародия на похоронное причитание. С таким эротическим подтекстом. Очень забавный текст, типа того, что вот умер мой Лутонюшка, вот бывало ты мне придешь, забьешь, забандоришь, или залупишь, и хлебушка купишь, а вот тебе умер, и кто же мне теперь хлебушка купит, и кто же мне залупит. И когда мы начинаем разговаривать, они говорят, ну это как бы вот, представь себе, что жена хоронит лудильщика. То есть метафора. Но все начинают смеяться во время этих причитаний, все прекрасно понимают, о чем идет речь. Очень редкий жанр. Казалось бы, ну что может быть более трагичнее смерти и похорон. Тем не менее, вот в эти обряды, включая эти мотивы, они пересмысляются вот так пародийно. Весь эротический пласт фольклора, его нельзя рассматривать синхронно, то есть принадлежащим к одному времени. И вообще народная культура – это как кипящий котел, потому что то, что вот внизу, может вдруг внезапно всплыть наверх в частушках, что-то идти вниз. То есть это постоянная такая движущаяся, ну, образно говоря, биомасса. Поэтому ряд образов, которые есть вот в этих песнях, которые современному слушателю кажутся странными, они, конечно, более архаичные. На мой взгляд, если вы встречаете сюжет, где мужское начало и женское воспринимаются совершенно как равноположные, то есть нет более сильной стороны мужской, а вот, может быть, даже наоборот, есть более агрессивное, более сильное начало женское, то, безусловно, это более архаичный пласт. Очень часто вот в таких песнях возникает мотив либо боя, либо войны, но не мужчины и женщины, а, скажем так, именно вот их начал, которые персонифицируются в определенных частях тела. Конечно, там всегда гиперболизация, это всегда огромных размеров, это всегда очень какое агрессивное начало, сильное.
Говорила мне мать и приказывала, чтоб никому не давала, не показывала. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя, чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Хорошо, дочка, хотел решать и носи, горшком закрывай, на замок замыкай. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя, чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Улетела под ореховой кусти, шайна села под кустом и накрылась листом. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя, чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чтобы солнце не пекло, свинтей сало не текло. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя, чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. А как солнце припечет, так и сало потечет. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя, чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. А купцы едут и глядят, и макают, и едят. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. А что это за добро? 50 рублей ведро. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя.
Народная лирика считает сольное пение дефектным. Сольно исполняли песни либо вдовы, которым традиция запрещала участвовать в каких-то вот массовых гуляниях. Но традиционная народная песня русская, она исполнялась всегда хором, и она многоголосна. И, как правило, эти песни входили в женский репертуар. Как правило, мужчины даже не могли присутствовать при этом.
Рассказывает Елена Миненок.
Существует очень много противоречий между обыденным поведением, когда женщине нельзя было появляться с открытыми волосами, женщине нельзя было появляться босой. Женская жизнь была гораздо более строго регламентирована, чем мужская. И тем не менее существовали определенные женские праздники. А вот такой праздник с такими текстами – это, безусловно, женский праздник, когда женщина могла себе позволить очень многое. Но это было строго ограничено одним, двумя, тремя днями. И, конечно, все эти, как правило, вот календарные праздники, они приурочены к лету. То есть конец весны, начало лета. Хотя вот такое эротическое поведение, оно наблюдается в святках тоже, но там мужские святочные игры. Эти песни поют не в доме, конечно. Раньше пели за селом. Сейчас, например, могут петь, проходя по селу. Но дети при этом присутствуют. Причем мы неоднократно спрашивали, хорошо ли это. Опять же, в форме искусства это имеет даже некое какое-то воспитательное значение. Это не прямая брань. Это все-таки вещи, которые переработаны поэзией.
Ваня Горинки у Горинку похаживает, Ваня Горинки у Горинку похаживает. В окошечко поглядывает, в окошечко, в окошечко поглядывает. Свои плисовые штаненочки растягивает, свои плисовые штаненочки растягивает. Свое белое перо вынимает на голову, свое белое перо вынимает на голову. Саму Дуни на чернилочке поматывает, саму Дуни на чернилочке помакывает. Как начал Ваня писать, стала Дунюшка кричать, как начал Ваня писать, стала Дунюшка кричать. Не кричи-ка, Дунюшка, не молчи, голубушка, не кричи-ка, Дунюшка, молчи, голубушка. Ай, когда целочку ломаете, всегда больно бывает, когда целочку ломаете, всегда больно бывает. А ты, Ваня, Ваня, пёс, широко дыру разнёс, а ты, Ваня, Ваня, пёс, широко дыру разнёс, широко дыру разнёс, от старицы не заснёшь, широко дыру разнёс, рукавицей не зашьёшь.
Часто используются такие как бы родственные отношения, как сюжет, как тема вот для песни. Это или идет противопоставление мать и дочь. Очень часто с тещей какие-то вещи происходят. Иногда со свекром, но, по-моему, реже.
Со свекром реже, и это гораздо больше осуждается, чем когда зять и теща. Это представляется более комическим, более легким вариантом таких эротических отношений. Нравственные какие-то вот установки были очень сильные в деревне. Хотя, опять же, все зависит от того, о каком районе мы говорим. Говорим мы это о севере или о юге. Говорим ли мы о поднадворцах или говорим мы о потомках бывших крепостных крестьян. И в каждом случае это будут достаточно разные какие-то нравственные установки. В качестве примера я могу вам сказать, что идея ценности девственности и вот быть честной невестой, это было однозначно на юге России. А на севере эта идея была гораздо ослабленнее, потому что женщины имели больше экономическую свободу, мужчины уходили в отходы промысловые и уходили надолго. Женщины занимались рыболовством, могли иметь свой собственный доход. И в документах, например, этнографических описаниях мы достаточно часто встречаемся, что вот такая-то, такая-то выходит замуж, у нее двое детей. И это воспринимается совершенно нормально, даже наоборот положительно, значит, она уже здоровая, крепкая. И иногда вот такие эротические песни могут уже более ослабленном варианте возникать, более позднем варианте. И наоборот, более откровенным, более открытым, с произнесением конкретно всех слов обсценных. Причем с очень отчетливой артикуляцией, когда старушки, которые чрезвычайно богомольные, которые очень нравственные, вот вдруг в этот день открыто, публично, демонстративно начинают исполнять свои песни.
Мою кокину, сарафан мой синий, самоделка скину, под себе подкину, самоделка скину, под себе подкину, руки ноги разложу, дороженьку покажу, руки ноги разложу, дороженьку покажу, ой, дороженька черная, мы черная дороженька торна, из дамы я черная, черная цыганка и печаманка.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу московской радиожурналистки Тамары Леленковой.
Я спросила у Владимира Кляуса, докторанта Института мировой литературы, легко ли соглашаются деревенские жители пропевать не всегда пристойные, пусть даже и шуточные слова.
Если это происходит во время застолья, то есть возникает некоторая обрядовая ситуация, то там, в общем-то, все нормально происходит. У казаков Забайкалья, особенно старики, балагуры, готовы как бы исполнить любой текст, будь то песня, будь то какой-то фривольный народный анекдот, в общем, при огромном удовольствии, потому что, конечно, они не были под влиянием очень строгой конфессиональной христианской традиции, как, допустим, теросемейский старообряд.
Песню только зачинай!
Ахонину песню какую-то просил, знаешь?
Ахонину!
Ахонину песню какую-то спальному парню!
Какую Ахонину?
А я не знаю.
То что? Говоришь, тебя стыжи.
А какую?
Анюшечка-то начинала у тебя.
Анюшечка-то начинала.
О, сейчас я расскажу.
О!
О, опять у меня.
Вот и я ее надо.
Все я ее.
Ну, не задумала.
Частушка встречается очень часто. Частушку при желании может записать, в общем, достаточно много вот такого содержания эротического. С песней здесь сложнее. Я попытался выяснить, кто совершает в народных песнях, в русских народных песнях коитус. Где он совершается? Там получилась такая своеобразная картина, что вот некоторые пары персонажей, молодец и девица, или там мужчина и женщина, они, в общем-то, могут совершать это в доме, в поле, во дворе. А есть такие пары персонажей, которые совершаются только в определенном пространстве. К примеру, жена и муж. Они всегда это делают в доме. Такие персонажи, как половые органы мужчины и женщины, они, как правило, встречаются в чужом пространстве. Это поле, лес, то есть это не дома. И персонажи, когда коитус совершается между животным и человеком. Существует несколько песен, в которых происходит между человеком и мнимым животным. То есть находится животное где-то в лесу, приводится домой, и вот дома оно проявляет человеческие признаки. То есть по тексту это видно, что, в общем, человек, то есть метафорически описывается человек. То есть вполне возможно, что в песнях такого содержания просто описывалась вот некая такая обрядовая ситуация, когда совершается, я бы сказал, такой вселенский половой акт между всеми и вся.
Передачу о народных бесстыдных песнях подготовила Тамара Леленкова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В разделе «Родной язык» британский журналист и переводчик Фрэнк Уильямс. Вы родились в Уэльсе. В Уэльсе не менее 600 тысяч человек, валлийцев, говорят на своем кельтском, валлийском языке. Когда вы поняли, что английский язык не единственный ваш родной язык?
Очень рано. Дело все в том, что хотя я родился и вырос в Уэльсе, граница с Англией была совсем близко. Регион наш был англоязычный, но все-таки валлийский язык очень присутствовал. Дело все в том, что и все названия, и деревен, и городов валлийские. И даже в семье родители все-таки употребляли валлийские слова и выражения для того, чтобы определить некоторые вещи. Вот дома мы никогда не называли туалет по-английски. Это всегда было по-валлийски. Тибах. Маленький домик. Ты хотел пойти в тибах. Плюс к тому же есть звучание валлийского языка во всем. И на валлийском языке есть уникальные сочетания согласных. Типа 2L произносится «шл». Это очень часто употребляется в названиях валлийских городов, типа «шлангошлен» или «шланаманах». И вот надо было произнести все эти названия правильно, чтобы быть местным. А англичане совсем не могут. Они все говорят «ланголен» или «ланфилин». вместо того, чтобы говорить «шлангохлен» или «шланвахлен». Так что сразу местный человек, валиец, был узнаваем. И даже совсем маленький ребенок, я вырос в такой среде. Название местного носителя молока, он был назван «кефл кафин». Кафин – это было его имя, а кефл – это лошадь по-валийски. А он был кафин с лошадью, значит, кефл кафин. И это был магический такой мир, потому что точные смыслы не всегда были понятны. Когда мне было 2-3 года, я не понял, что такое тибах в буквальном смысле этого слова. Но это было что-то не английское, что носился в атмосфере воздуха. Значит, валийский язык всегда был в воздухе.
Эти два языка уживались мирно? Вот в вашей маленькой детской головке. Или они доводили вас до лингвистической шизофрении?
Нет, это появилось позже, когда я был в средней школе, и мне было ясно, дано понять, что я не англичанин, что я валиец, я человек более низкого сорта, чем англичанин. Вот тогда начались какие-то внутренние конфликты вокруг этого маленького мира сельского, где эти словосочетания, и для нас тогда, для меня лично, валийский язык стал символом сопротивления вот английскому миру, англоязычному миру, потому что мы в Уэльсе жили как-то тайно от англичан. Мы знали какие-то секреты этого мира, которые они не могли вообще знать. Ну, типа «шланфилин», «шланвафлин». И мы стали вообще шутить с англичанами, когда они приходили к нам и сказали: «А как доехать до «шланфилин»?» Мы на них смотрели так: «Не, мы не знаем такое место не существует, не-не-не-не. А может быть, это в то направление». И направили мы англичане в совсем другое направление. И на наших дорогах можно было так заблудиться, что требовалось бы 2-3 часа для того, чтобы они выехали на правильную дорогу.
Фрэнк, у валийцев репутация чуть ли не самых блистательных, красноречивых носителей английского языка. Я бы даже рискнул сравнить их с грузинами, армянами или московскими евреями в 3-4 поколении, которые изумительно говорят по-русски. Почему валийцы такие красноречивые, когда они говорят по-английски?
Потому что мы гордимся этим. И, конечно, есть некоторые великие носители английского языка среди валийцев. Есть, конечно, и Ричард Бертон, актер. Есть Дилан Томас, писатель. Он писал только по-английски, но все словосочетания, все, вот, все звучание, вся ритмика, это, конечно, валийское. Есть и, конечно, великие политики из другой области. Есть Ллойд Джордж. У него репутация немножко сомнительная, но все-таки это было очень красноречивые политики и очень валийские. Это все идет от того, что валийская культура – это поэтическая культура. Для нас поэзия – это и лирика, в то же самое время это и эпос. Эпос очень длинный, очень мощный. Значит, мы существуем в поэзии разных жанров и категорий. Мы не живем в прозе, потому что проза или жанр, как роман, не существовал на валийском языке до сравнительно недавнего времени. Почему? Потому что роман был запрещен в валийской культуре, потому что роман – это фикция, а фикция – это ложь. А поэзия, вот культура, искусство – это не может быть ложью. Искусство – это правда. Говорится о вещах высоких, трансцендентальных. А роман никогда не может быть трансцендентальным, потому что это фикция и это ложь по определению. Значит, поэзия живет в валийской культуре очень и очень сильно. Плюс к тому же, валийцы очень уважают слово. И звучание слова для валийцев очень важно. Мой папа мне всегда говорил, что в небесах ангелы говорят только по-валийски.
Считается, что британцы неохотно учат иностранные языки, ну, хотя бы потому, что весь мир говорит по-английски. Но вы исключение, вы охотно учили иностранные языки?
Охотно – это немножко неправильное слово, потому что меня заставили. Когда вот мне было 8 лет, и меня послали в интернат, ну, такая британская привычка – послать мальчиков в интернат, и с ними обращаются достаточно жестоко. Значит, с 8 лет меня заставили заниматься латинью достаточно интенсивно, 15 часов в неделю. 3 часа каждый день. Потом в возрасте 11 лет к этому добавили еще и древнегреческий.
Не жалуйтесь, это не история КПСС.
Не-не-не, я не жалуюсь. Это судьба. Значит, я вырос в среде, когда иностранные языки – это была уже часть жизни. Это не было что-то неестественное. В доме я жил среди двух языков. В школе я занимался и латинью, и древнегреческим, и французским языками. Это было просто часть жизни.
Фрэнк, вы много и успешно переводили с русского языка. Это тяжкий труд. Вот психология русского языка, если можно так сказать, она совпадает с психологией английского. Я приведу только один пример. В английском не существует местоимения «ты». Все обращаются друг к другу на «вы». А в русском сплошь и рядом тыкают, ну, особенно начальство.
В этом смысле английский язык немножко тупой. Но все-таки есть «ту» и «ву» по-французски. то же самое по-немецки. Значит, я привык к этому. Но английский язык гибок в других вещах, и надо просто немножко компенсировать.
А вот что делать переводчику, английскому переводчику с русского, с погодной лексикой, со всеми этими снежными бурями, пургой, заверюхой?
А в ответ я скажу, а что делать русскому переводчику, когда он сталкивается с английскими названиями тумана, и дождя. Английский язык очень богат в описании такой погоды, которая развивается под влиянием моря. Как может русский переводчик перевести красиво такое определение тумана, как «пи-супер» для русского человека? Определить туман, густой туман, как гороховый суп – это просто глупость.
По запасу у нас есть такое словечко «кисель».
Для тумана?
Да. Угу. Но, может быть, да, кисель все-таки повкуснее, чем гороховый суп.
Ну да.
Фрэнк, все-таки грамматика – это такая задача со звездочкой. Вот в английском языке богатейшее сослагательное наклонение. Это как-то вот связано с английской психологией. В русском языке у сослагательного наклонения место и роль гораздо скромнее. Вы учитываете это, когда работаете над переводами?
Ну, учитывать надо. Дело все в том, что английский язык, конечно, выражает психологию англичанина или британца. Известно, что приличный англичанин за столом не обсуждает такие темы, как деньги, секс, религию. Надо уважать собеседника. То же самое с языком. Ты не можешь сказать напрямую англичанину «приходите завтра». Англичанин всегда говорит: «Было бы неплохо, если вы бы могли завтра прийти». Английский язык всегда обходится стороной для того, чтобы оставить место собеседнику.
Для свободного выбора.
Для свободного выбора. Значит, куда сложнее для русского переводчика переводить такие вещи, чем для английского переводить вот какие-то конкретные русские вещи. Потому что русский подход куда более прямолинейнее, чем английский.
Помимо русского, так вы хорошо знаете французский, вы хорошо знаете немецкий. Эти языки ближе английскому, чем русский?
Для меня сейчас трудно судить, потому что я так много лет занимаюсь русским языком, я так хорошо знаком с русским языком, что вот это вытеснило французский и немецкий практически полностью из моего сознания. В подсознании я говорю по-русски. Для меня французский и немецкий куда более отдаленные, чем русский язык сейчас.
Почему англичане несравнимо меньше борются за чистоту английского языка, чем, например, французы или русские?
Английский язык очень гибкий. Он как губка, он впитывает в себя очень много разных влияний. Дело все в том, что вот англосаксонцы наверняка говорили на каком-то чисто англосаксонском языке. Но потом приехали французы или норманны и принесли с собой очень богатый язык французский. Не существует чисто английский язык. Это смесь и англосаксонского, и французского, и латинью, и разных других языков. Кто может бороться за чистоту английского языка? Это абсолютно невозможно.
Вы знаете, русский язык тоже губка, но какая-то нервная.
Она нервная. Но все-таки англичане чувствуют себя более самоуверенно, чем русские. Все-таки они, так как они распространили свой язык по всему миру, они более спокойно относятся к иностранным влияниям, чем русские.
Фрэнк, все-таки в конце я вынужден вас спросить. Вот вы показали себя патриотом, просто ура патриотом, назвав англичан тупым народом. А что у вас за шкала такая?
Почему так? Потому что вот как келт я не могу признать вообще превосходство англичан. Это абсолютно невозможно. И любой келт, будь то он шотландец или валиец или ирландец, когда он работает в английской столице, в Лондоне, когда он читает список фамилий ведущих сотрудников крупных организаций типа BBC, он просто начинает замечать вообще, кто здесь ирландец, кто здесь шотландец, кто здесь вообще валиец или другие народности, русские, венгры. А где здесь англичане? На каком уровне англичане? Они как-то все вот ниже по статусу, ниже по шкалу, а все мы, иностранцы, вот типа келты, типа венгры, типа другие, просто захватили власть. Это что, показывает талант англичан? По-моему, нет.
Вы откровенно признались в любви к братскому английскому народу. Ну, по крайней мере, английский язык вы любите.
Английский язык стал для меня просто поводом для общения на определенном уровне с разными людьми, скажем так. Я английский язык не очень люблю. Я считаю, что другие языки более гибкие. Английский язык очень богатый. Но это как собака на улице. Английский язык – это нормальная собака. Другие языки, типа французский или типа русский, это более рафинированные, более породистые собаки, чем английский.
Британский журналист, валлийский помещик Фрэнк Уильямс в разделе «Родной язык». Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Блейд Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое». Образ современных финнов в России – это, прежде всего, образ людей пьющих. По крайней мере, в Петербурге чаще всего видят именно таких финнов. Этот образ запечатлен даже в лирике. У Юны Морец есть такая строка: «А в Хельсинки сухой закон, и финн приплыл за коньяком». Со мной в студии хельсинский журналист Геннадий Муравин. Геннадий, финн у себя дома отличается от финна, которого знают в Петербурге или в Таллине?
Во-первых, я думаю, что Юна Морец, моя давняя знакомая, хорошая, немножечко поддалась, так сказать, привычному штампу, что вот финн приплыл за коньяком. Финн, он всегда, что называется, финн. Они и выпивают дома, и выпивают в Петербурге, и в Москве, и в Таллине, и где угодно. И как раз вот эти вот выпивающие, например, приезжает группа, там, я не знаю, 40 человек, этих пьющих так сильно, там 2-3, вот они больше всего видны.
Все-таки не случайно финны группами, турами целыми приезжают в Петербург или в Таллин. Это как раз те 40 человек, которые знают, зачем они едут.
Финляндия отметила 3 довольно таких существенных столетия. Одно столетие – это столетие того, что женщины впервые в Европе получили право быть избранными в парламент и голосовать. Тогда был избран первый финский парламент, и он одним из самых первых законов тогда, в 1907 году, принял сухой закон. Но если женщины по-прежнему избираются в парламент, и их там очень много, а в правительстве сейчас вообще 60% женщин-министров. Если парламент до сих пор существует и все такое прочее, то сухой закон отменили через 25 лет, проведя впервые всенародный референдум. Это случилось в 1932 году, и для финнов такой вот ряд 5, 4, 3, 2, 1, 0 имеет, в общем, некое такое магическое значение, потому что 5 апреля, 4 месяц, 1932 года, в 10 часов утра открылись специальные магазины для продажи вина, и началась свободная торговля алкоголем.
И с тех пор не закрывались?
С тех пор они не закрывались. Правда, там поначалу были некоторые легкие ограничения для сельской местности. Им выдали такие заборные, что называется, книжки. Они должны были отмечать каждый раз, когда покупали алкоголь. Там было какое-то некоторое ограничение, но, в общем, этого алкоголя, который там продавали, было вполне достаточно. Был организован такой концерн «Алко», все время действовал и действует до сих пор.
Ну, вернемся все-таки к финнам, которые посещают Петербург или Таллин, и это экскурсии, прежде всего, алкогольные. Каково классическое поведение вот такого финского туриста?
Наверное, есть 2 поведения финского туриста. Одно поведение – это еще во времена Советского Союза. Тогда он покупал в Хельсинки дешевые какие-нибудь джинсы за цену, по которой можно было в Алко приобрести, скажем, бутылку водки. Но он приезжал в Питер там или в Таллин, или там куда угодно, толкал это фарцовщикам, и на эти деньги он там 3 дня или сколько длилась эта экскурсия, не просыхал, и да еще увозил с собой разрешенный литр водки, 2 бутылки, в Финляндию. А теперь же эта ситуация довольно сильно изменилась. И надо сказать, что, конечно, финны ездят, например, особенно в Таллин, в Россию несколько сложнее, поскольку там требуется виза там и прочее. Но вот в Таллин они ездят, там виза не требуется. 5,5 миллионов финнов совершают в год 6 миллионов поездок в Таллин. И в большинстве случаев это поездки за покупками. Не только обязательно алкоголь, но это за покупками. Причем даже те люди, которые едут по деловым вопросам, тоже возвращаясь, везут, конечно же, алкоголь с собой. И причем не одну бутылку там или не один ящик пива, несколько.
Возвращаясь из Петербурга, да, из России в Хельсинки, вам, откровенно говоря, приходилось нарушать закон?
Сильно не приходилось. Но однажды был такой случай, когда я вынужден был несколько нарушить закон, обмануть финскую таможню. У моей тещи был день рождения, 70-летие. Как вы знаете, хорошее отношение с тещей – это очень важно. И финны там говорят, что, слушай, привези алкоголь. Ну и мне удалось тогда привезти больше алкоголя, чем было положено, но это еще было в советское время. Тут долго очень рассказывать.
Ну, в 2 словах, какова все-таки технология этого преступления?
Ну, технология этого преступления была такая, что у меня был, в общем, почти полный чемодан алкоголя, в карманах два маленьких 50-граммовых шкалика коньяка, и я пошел по красной линии прямо туда к таможенникам. И таможенники спросили: у тебя что вообще, есть что-то лишнее? Я сказал: конечно, алкоголь. Да, много. Я сказал: два, и вытащил эти бутылочки маленькие. Они сказали: ну, давай валяй вообще отсюда, проходи.
С тещей у вас по-прежнему хорошие отношения?
Тещек, да, были очень хорошие отношения, очень симпатичная теща, но она, к сожалению, умерла.
Геннадий, вот есть страны, где пьют в охотку, пьют с удовольствием, это Италия, Франция, а между тем проблемы алкоголизма в этих странах нет. В Финляндии алкоголизм – острая проблема.
Все время и пресса пишет, и говорят всюду, и так далее. И это, конечно же, создает такое впечатление, что это очень большая проблема. Но это просто одна из таких нормальных проблем, которые в стране существуют.
Погода, долгие зимы сказываются на желании выпить?
Думаю, что нет. Финны очень работяги. И вот тяжелая работа требует такого расслабления, вот выпивки. Что касается таких вот каких-то, чтобы сильно пить, то у них есть два таких праздника. Один праздник – это 1 мая, который празднуется там уже не первую сотню лет, и задолго до того, как он стал праздником солидарности трудящихся, это праздник весны и студентов. И в этот день вообще все там пьют и напиваются и так далее. И хотя в Финляндии запрещено пить алкогольные напитки во всяких местах для этого не предназначенных, и в частности на бульварах, на улицах, в метро, в транспорте и так далее, но в этот день милиция смотрит, как говорится, сквозь пальцы и в основном только собирает этих всюду валяющихся там где-нибудь на газонах, и не только на газонах, пьяных. В большинстве случаев это подростки. И второй такой праздник, когда тоже сильно положено, что называется, напиваться, это Юханус, по-нашему это Иван Купала. Все уезжают тогда, как правило, большей частью в деревни и так далее, там празднуют, там напиваются. И там, конечно, есть один такой очень серьезный момент. Там же у всех есть лодки, там озера, реки и прочее, и падают в воду. И вот
это
там...
получается ночь пьяных утопленников.
Ну, не совсем, может быть, так уж страшно массово, но все-таки об этом говорят и пишут, и, в общем, стараются этого не допускать.
В Финляндии существует такой институт, как вытрезвитель?
Ну, чисто такого вытрезвителя не существует. В полиции есть просто камеры, куда они их там отвозят, относят, а вот, скажем, на 1 мая просто организовывают какие-то места, где есть там, скажем, матрацы на полу, ну и их туда, значит, приводят, привозят, не моют в душе, не стригут.
Алкогольная культура в Финляндии меняется? Вот потребление вина на душу населения все-таки растет?
Мало того, что оно растет, оно меняется, так сказать, по своему содержанию. Если финны всегда традиционно пили пиво там и водку, то сейчас за последние, ну, скажем, лет, наверное, 30 уже стали все больше и больше пить всякие вина. И это связано с тем, что финны где-то уже с 70-х годов очень много стали путешествовать по миру, набираться другой культуры.
Вы уже больше 15 лет живете в Хельсинки. До этого долгие годы жили в Таллине. Вы помните свой первый алкогольный опыт, первые неуверенные шаги на этом поприще?
Перед тем, как попасть в Таллин, я довольно долго жил в Москве. И учился в школе я в Москве. Где-то в уже самых последних классах школы, это было в 50-м, наверное, году, мои близкие друзья и даже школьные товарищи были в геологической экспедиции на севере. И им там полагался спирт. Каждый день, там, я не знаю, 50 или 100 грамм чистого спирта, который они там не потребляли, они его собирали в канистру. И потом, когда они приехали все в Москву, они устроили, значит, такой вечер, ну, и я там тоже был, и пили мы этот чистый спирт. Я, конечно, там сильно опьянел, но как-то все это обошлось, и я пришел домой уже очень поздно ночью, никто не заметил, что я такой пьяный. Я лег спать. Утром, когда за завтраком я выпил чай, весь этот спирт начал во мне действовать, и вся моя семья вдруг совершенно обалдела, потому что вдруг мальчишка пьяный, как чай выпил.
Хельсинский журналист Геннадий Муравин в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.